Так мы начинаем цикл лекций по практике йоги иллюзорного тела, которая, возможно, закончится посвящением практику. В отличие от пяти разделов учения лай-йоги, йога иллюзорного тела не является как бы разделом учения, как бы главным, а является дополнительным или второстепенным. Тем не менее, этот раздел достаточно важный для понимания природы практики, он связан также с другими разделами. Если кратко говорить, то йога иллюзорного тела заключается в том, что человек при жизни силой своей визуализации создает другое иллюзорное тело на тонком уровне. И упражняясь в своей визуализации, он настолько достигает в нем совершенства, что со временем он может переносить сознание в это иллюзорное тело и даже жить в нем. Это подобно тому, как искусный мастер по отливке металлических изделий создает форму, матрицу и заливает затем ее расплавленным оловом, свинцом или бронзой. И когда заливка затвердевает, он вытаскивает ее из матрицы формы. Форму он выбрасывает, а сама заливка остается. Таким же образом, успешный практик йоги иллюзорного тела со временем создает иллюзорное тонкое тело, которое является бессмертным и в котором он может жить вечно. И даже после смерти физической оболочки он может существовать в форме иллюзорного тела в различных духовных областях. Для других он кажется умершим, покинувшим оболочку, но на самом деле он живет в созданном им заранее тонком иллюзорном теле. Кто-то может сказать, но тонкое тело есть у всех, у смертных и ситхов, даже если его не создаешь. Это так. Но мы говорим именно не просто о тонком теле, а как бы о созданном, просветленном тонком теле из не загрязненных кармических энергий, а из чистых пран мудрости. Это тонкое тело освобождено, в отличие от тонкого тела обычного человека. Оно просветлено и содержит энергию ясного света. Сейчас в мире людей новые технологии идут достаточно быстро. И то, что было фантастикой раньше, сейчас становится вполне реальными вещами. Например, обсуждается вполне вопрос достижения цифрового бессмертия. Создание электронной копии человека, которую можно поместить в компьютер и которая может жить в компьютерных сетях. Это действительно возможно, если происходит оцифровка нейронных сетей головного мозга, считываются данные физического тела, записывается память, интеллект, привычки, накопленные подсознательные данные сознания, то можно создать электронную копию человека, которая будет помещена в компьютер. Такие электронные копии уже существуют. Одна из них – электронная копия Джона Леннона, которая отвечает на вопросы в реальном времени. Другая электронная копия – это артист и диктор на японском телевидении. Третий – так называемый проект Маугли. Когда была произведена оцифровка мозга и тела умершего младенца. И теперь родители имеют электронного младенца вместо физического. И он постоянно развивается. Но он живет в компьютере. Хотя этот проект считается засекреченным. И им занимаются большой штат ученых. Его святейшество Далай-Лама как-то вполне в частном интервью сказал, что принципиально нет никаких препятствий, чтобы перенести сознание человека в компьютер. С оцифровкой и созданием электронной копии человека люди, занимающиеся хай-тек технологиями, связывают бессмертие, вожделенную цель человечества, которая не достигнута до сих пор. Чтобы создать электронную копию человека, планируется выделять огромные миллиарды долларов. Но это самое начало, разумеется, потому что в электронную копию нужно научиться помещать тонкое тело, сознание. Без тонкого тела она будет просто живой фотографией, и она, конечно, не будет человеком. Иллюзорное тело, я привел этот пример, чтобы вы поняли принцип иллюзорного тела. Иллюзорное тело – это когда вы создаете электронную копию внутри себя, без компьютеров и миллиардов долларов. Просто силой своей медитации, по правилам древних тантр. Таким же образом, вы ее создаете на более тонком уровне. Вы создаете с тем, чтобы в будущем жить в ней неограниченно долго. Именно так следует понимать практику иллюзорного тела. Существует много различных текстов по йоге иллюзорного тела. Так говорится, что вначале йогин должен выполнить все предварительные практики, такие как медитация на непостоянстве, страданиях сансары, отречение, сострадание, исследовать природу ума, чтобы приступать к более продвинутым практикам. На самом деле, мы должны хорошо потренироваться, поработать над собой, чтобы иметь качество, необходимое для практикующего. К примеру, как-то на ретрите одна женщина, посетив ретрит 10 дней, сказала: «Ну, я получила то, что хотела. Теперь я удовлетворена». Я подумал: «Ну, может быть, то, что хотела, ты и получила, но то, что нужно, я бы не сказал, что ты все получила. Этого очень мало. Это все равно, как ты пришел к тренеру по боевым искусствам, чтобы стать мастером черного пояса. Одел кимоно, сделал несколько пробежек и сказал: ну что ж, в общем, я удовлетворен собой». Это удивительно. Ну, тренер сказал: ну, молодец, в общем, я рад за тебя. Но ты не из тех, кто получит не то, что черный, даже желтый пояс. Потому что нужно тренироваться, зарабатывая его потом, кровью. Или это подобно тому, как человек захотел стать великим гроссмейстером наподобие Карпова, Каспарова. Изучил, как ходит пешка, ладья. Сказал: ну, в общем, я очень доволен собой, я изучил шахматное искусство. Таким же образом, мы должны знать, что мы должны затратить очень много времени на обучение и духовной практике. Так, что является базовыми или предварительными практиками? Итак, одной из практик является понимание закона кармы или закона причин и следствий, когда мы размышляем над четырьмя осознанностями. Говорится, как ржавчина, рожденная железом, его же и съедает, так и тот, кто не вникает правильно в свои поступки, сам создает себе дурной удел. И хотя проступки нас, конечно, сразу словно меч не разрубают, но они определяют участь, что нас ждет в других перерождениях. А удел, который созревает из-за тех проступков, заставит испытать нас жар различных видов, и мы узнаем о нем только после смерти. Хотя мы стараемся не запятнаться неправильными поступками, неправильными мыслями, но если по неосмотрительности из-за клеш мы допускаем их, то их нельзя оставлять без внимания. В этом смысл памятования о законе кармы. Под проступками мы не имеем в виду именно какие-то греховные проступки или создание в себе комплекса вины. Под ними мы имеем в виду прежде всего клеши, которые проявляются в бессознательном состоянии. И говорится, что нельзя их оставлять без внимания, что это не то, с чем можно монаху мириться. К примеру, если у вас проявляется гнев, а вы думаете, ну нормально, в общем. Если проявляется неприязнь, зависть, жадность, и вы с этим не миритесь, как бы не объявляете это положение таким, что с ним надо что-то делать, со временем это сослужит вам дурную службу и принесет проблемы. Говорится, что необходимо прилагать усилия, прилагая исправление, средства исправления. Если проявляются какие-то бессознательные моменты в поведении, в речи или в мыслях, и человек с этим мирится, это означает, что он допускает серьезные промахи в своей практике. И несмотря на обилие высоких учений в практике созерцания, он действительно испытывает какие-то серьезные трудности в духовной практике. И часто, если такие духовные промахи накапливаются, они могут быть причиной серьезного духовного падения. Итак, говорится, что существуют способы исправления духовного падения. Про духовное падение я не имею в виду, что человек совершает что-то аморальное, скверное. Это слишком просто. Для опытного практика он никогда как бы не попадается в такие вещи. Под духовным падением я имею в виду тонкий уровень, который вы даже можете не замечать, но тем не менее, который как сорняк разрастается на уровне тонкого тела. Ну, к примеру, вы впадаете в хроническую неудовлетворенность. И внутри у вас идет критика, такая глубокая, как мара такой входит в вас. И так медленно, но верно, как бы заставляет видеть все в таком нечистом свете. И вы так, управляющий, вот он такой-такой, вот этот монах, вот такой-такой, вот это вот то-то, то-то. И вы входите вот в такое легкое видение, и оно у вас закрепляется. И постепенно вы вроде бы внешне остаетесь практикующим, а внутри ваш ум конкретно идет за Марой. Либо вы входите в противоречие с каким-то самайным принципом. И как бы вроде бы вы и практикуете, но душа как ржавчина разъедается, как коррозия металла на автомобиле. Это незаметно, но со временем это становится большой проблемой, когда нужен ремонт какой-то. И опытный монах, он себе такое никогда не позволяет, он себе обязательно замечает. Другое это, к примеру, не нечистое видение, а компромисс, слабая вера. Вроде бы такой человек делает асаны, изучает учение, а внутри него, ну, такое аморфное сознание. Для него, что заниматься духовной практикой, что реализовывать какие-то мирские цели, по сути, одно. И он даже не понимает, что это ненормально. Ну, примерно вот в таком виде. Третий способ – это когда происходит разрыв с самаями учения. То есть человек создает какое-то собственное интерпретацию учения, ну и следует этой интерпретации, которая часто уходит очень далеко и не имеет ничего общего с подлинной практикой. То есть у него представления о созерцании, какие-то собственные идеи, у него представления о тех практиках, какие-то собственные идеи. В результате его дхарма и дхарма ситха, о которой говорится, это две разницы большие. И таким образом он тоже незаметно входит в какое-то, ну, большое непонимание. Ну, также могут быть различные обычные клеши. Такие клеши могут всплывать не сразу, а постепенно по мере очищения подсознания. Ну, это могут быть самые различные. Гордыня или наоборот чувство вины неправильное, совсем необоснованное. Все это отклонение, называемое анартхи, то есть нежелательное состояние, которое растут вместе параллельно с духовной практикой. Ну еще мы это называем самая. И здесь описываются силы, которые позволяют все их монаху пресекать. Если мы практикуем высшую дхарму недвойственности, считая, что самое главное для нас осознавание, осознавание оно все выправит, но это не совсем так. Действительно, осознавание выправляет все, если оно правильно применяется. Но в том-то и дело, что быть в подлинном осознавании могут только настоящие мастера-созерцатели. Для многих же осознавание пока еще является чем-то понятым ментально, интеллектуально. И такое осознавание, оно, конечно, не все выправит, далеко не все. Поэтому здесь приводятся способы исправления таких состояний. И первый из способов – это многократное покаяние в неблагих деяниях, совершенных с безначального времени. Когда вы выполняете коллективное раскаяние или самскара-шудхи, пересмотр каких-то нечистых состояний, это и есть такое покаяние. Покаяние означает, мы возвращаемся в свое старое прошлое и анализируем старые ошибки, какие-то бессознательные состояния, и мы пытаемся привнести туда свет. Это как глубокий психоанализ, когда мы меняем на тонком уровне в своем подсознании различные данные. Мы стираем старые ошибки. Правильное покаяние освобождает от диктата подсознательных впечатлений. Это подобно тому, как если у пациента психологические комплексы и проблемы, различные фобии, он приходит к психоаналитику и проходит сеанс психоанализа. После сеанса психоанализа его фобии уходят, психосоматика тоже восстанавливается, болезни уходят. Это то же самое. Следующая сила Это прибегание к священным сутрам. Долгое время чтение их, восприятие слов, памятование смысла. И даже если вы имеете какие-то ошибки, то если вы долгое время читаете сутры, сравниваете их своим пониманием, вникаете в тексты, со временем это исправляется. Следующая сила – вера в естественное состояние, в пустоту, постижение сущности, пустотности ясного света, убежденность, что природа ума изначально чиста, а загрязнение лишь случайно. Для нас это и есть самым главным способом устранять ошибки и отклонения. Однако, как я уже говорил, таким образом может исправлять ошибки тот, кто уже достаточно ознакомлен природой ума, с природой ума. Вера в естественное состояние означает, что вы действительно открыли его вкус, и у вас большая приверженность ему. И что, даже встретившись с Марой, вы не утратите эту приверженность, и что вы можете устранять препятствия силой такой приверженности. К примеру, когда возникают какие-либо препятствия, вы не даете двойственному состоянию захватить вас, а интегрируете и рассеиваете эти препятствия. Следующая сила очищения – это прибегание к начитыванию мантры. Иногда, если есть какие-то омраченные состояния, йогин начитывает мантры, к примеру, заново прочитывает 100 000 раз мантру ОМ. Какова сила действия мантры? Мантра – это вибрация. Если мантра читается правильно, то эта вибрация приводит в резонанс тонкое тело и очищает каналы. Мантра – это как бы семя, которое связывает с высшими мирами и открывает целую локу или тоннель реальности, связанные с божеством, ситхом или аспектом Абсолюта. Поэтому даже если человек не знает ее значения, но правильно повторяет, он может открыть такое кармическое видение. Каковы признаки того, что такое очищение происходит? Эти признаки таковы. Они прежде всего переживаются в сновидениях. В сновидениях ты видишь, будто изрыгаешь плохую пищу. Пьешь и изрыгаешь простоквашу, молоко. Видишь солнце и луну. Летаешь. Горишь в огне. Одолеваешь буйвола или черного человека. Видишь общину монахов и монахинь. Снится дерево, содержащее нектар или молоко бессмертия. Снится слон, бык-вожак, гора, львиный трон. Залезаешь на крышу дворца или слушаешь дхарму. Это то же самое, что и восстановление самай. То есть, когда возникают какие-то нечистые состояния, и вы применили средства противоядия, это всегда сопровождается благоприятными признаками в сновидениях. К примеру, обычно есть классический набор благоприятных признаков, он называется Аштамангала, или 8 благоприятных признаков. И эти 8 благоприятных признаков есть на мандале в сиянии драгоценных тайн. Каковы другие способы очищения? Изготовление священных образов. К примеру, скульптур, статуй, икон и так далее. Совершение подношений. Совершение различных подношений монахам, святым, монастырям или божествам. Прибегание к именам. слушание и хранение в памяти имен пробужденных. К примеру, прибегание к именам – это то, что мы практикуем каждый вечер. Это очень важная практика гуру-йоги, когда мы повторяем Шри Гуру Матиндранат Ки Джая, Махасидха Гаракшанат Ки Джая. То есть мы прибегаем к именам, мы устанавливаем через имена духовную связь с ситхами. Наконец, следующая сила – это твердое намерение не совершать неблагих деяний. Считается, что сила такого намерения уничтожает все совершенные в прошлом неблагие деяния, начиная с убийства, а также клеши, проступки против дхармы и побуждение других совершать какие-то скверные вещи и радость при виде их совершения. При раскаянии в некоторых монастырях оно выполняется так. Страж дхармы спрашивает, зарекся ли на будущее? И монах как бы отвечает, да. Это подразумевается, что исповедь или раскаяние без искреннего обещания этого не совершать – это всего лишь слова. Наконец, следующая сила – это культивирование преданности, вновь и вновь принятие прибежища и зарождение устремленности к пробуждению. Это означает, что, читая мантру прибежища, вы каждый день заново восстанавливаете духовную самайную связь с прибежищем, когда каждый раз вы восстанавливаете принцип гуру-йоги. Но у нас это больше обозначается принципом гуру-йоги. Когда таким образом практикуешь, то старые кармы, которые очищены, подавлены или самоосвобождены, в будущем не произведут плодов, даже если будут благоприятные условия. Есть история, рассказанная в сутре, называемой «Царь Самадхи», о царе Вирьядатте. Этот царь совершил убийство Пушпачандра Садху, но затем, раскаиваясь, построил ступу, совершил великое подношение и 950 миллиардов лет ежедневно трижды исповедовался в грехах, соблюдал нравственность, но после смерти переродился в аду непрерывного мучения и в течение 62 кальп испытывал выдавливание глаз и другие страдания. Итак, когда мы понимаем принцип правильного очищения, принцип правильного мышления, ну, создана правильная основа для дальнейшей духовной практики. Это означает, у вас уже есть созданная база из духовной чистоты. Если у вас не создана духовная база из духовной чистоты, даже сложные эзотерические практики, такие как иллюзорное тело, работа с санкальпой, не дадут эффекта. Это подобно тому, как если ваш сосуд загрязнен, а вы туда наливаете воду, вода все равно будет грязной. Поэтому вновь и вновь, и даже если монах практикует 3 года, 6 лет, это не означает, что он обрел уже духовную чистоту. На самом деле, через 3 года могут только начинаться серьезные духовные испытания, когда внутренние демоны, более утонченные и более хитрые, начинают вылазить с другой стороны. И на самом деле монах – это всегда такой духовный воин, который находится на стороже, не позволяя этим внутренним демонам овладевать им. Если же у вас нет духовной чистоты и святого сознания, самые сложные эзотерические практики не помогут. Это подобно тому, как ребенку дать автомобиль со спутниковой связью, автоматической коробкой передач и прочим. Но он не сумеет даже тронуться, даже завестись. Мы обычно не акцентируем внимание на очищении, а акцентируем внимание на чистом видении. Духовная чистота и чистое видение – это одно и то же. Многие не совсем просто понимают, что такое чистое видение. Они думают, будто бы это надо представлять что-то, визуализировать, создавать что-то в уме. Но я бы сказал, что чистое видение имеет другой аспект. Это внутренняя духовная чистота. Когда ты не миришься со своими нечистыми проявлениями, а работаешь с ними. Испытывать чувство вины, если что-либо проявляется нечисто, это тоже неправильно. Это тоже разновидность духовной нечистоты. Если вы испытываете чувство вины, это делает вас еще более закомплексованными. Мы говорим, что не то, что надо испытывать чувство вины, а надо просто работать. Надо упражняться и тренироваться со всеми нечистыми состояниями. И лучший способ с ними работать – это самоосвобождать через практику созерцательного присутствия и упражнений в чистом видении. А если это где-то не получается, то применять вот такие вещи, которые мы перечисляли. Вот иногда во время служения возникают какие-то вопросы. И вы допускаете нечистоту, и вы делаете служение. Но оправдано ли это? Вы добились чего-то, а чистоту потеряли. Ну и кому это нужно? Иногда вы выигрываете что-то в эгоистичном плане. Часть большого одеяла чуть-чуть перетягиваете на себя. Ну, перетянули вы, а чистоту потеряли. Какой ценой это? Иногда вы выказываете себя в лучшем свете более, чем кажется, перед другими. Ну, сделали вы это для других, а внутри какая-то была упущена чистота. Иногда вы тешите свою гордость, высокомерно, самодовольно обсуждая недостатки других. Ну, получили вы радость от этого, небольшую и сомнительную даже. А результат? А разве ваша собственная чистота не уменьшилась? Поэтому, когда мы практикуем в монастыре, мы особое внимание уделяем чистоте. Чистота – это также самая гуру-йога и чистое видение. И с годами такая чистота не должна рассеиваться, а напротив, она должна накапливаться. И есть точно те, кто поняли этот принцип и меняют свое сознание, ну а есть кто его не прояснили. И на основе такой чистоты тогда по-настоящему возможно подлинное созерцание. Если у вас есть чистота, у вас никогда не возникнет каких-то вообще проблем. Потому что ваша собственная чистота будет позволять вам быть в гармонии, позволять быть внимательным, содержать в чистоте энергетические каналы и применять все методы учения. Что такое эта самая духовная чистота? Это пребывание в возвышенном состоянии, пребывание на уровне возвышенных вибраций. Можно сказать, что это также бхава. Божественная гордость. И вот когда такая основа создана, то правомерно говорить о практике иллюзорного тела. Если же допускается нечистота, это сильно оскверняет и затрудняет духовную практику йогина. Итак, когда обретена нужная степень чистоты, йогин далее напоминает себе, что в йоге иллюзорного тела, которую он практикует, он стремится к обретению величественного и божественного тела, состояния пробуждения на благо всех живых существ. Когда обретена духовная чистота, то следующее, что йогин должен обрести, это понимание цели своей духовной практики. Кроме личных целей, у нас должны быть сверхличные цели. Эти сверхличные цели – это принцип сострадания, помощи всем живым существам и проведения энергии, вселенских энергий просветления, ануграха шакти. Другими словами, когда вы занимаетесь чем-либо, такими вещами, как служение, собственное самосовершенствование, у вас должен быть всегда высший смысл вашей деятельности. Ну, как бы, я не просто там убираю снег или готовлю просад или печатаю книги, а я подключен к каким-то высшим вселенским энергиям. Я взаимодействую с ними, открываюсь им, я им служу, потому что я считаю эти вселенские энергии очень важными. И я считаю вносить свой вклад в такое служение. Вот когда у вас есть такое понимание, это будет означать зарождением бодхичитты, а в нашей терминологии установление связи с ануграха шакти. Другими словами, монашество – это не только еще ваше личное дело. Это как бы коллективный вклад в проведение этих энергий. Это подобно тому, как есть один коллектив, который ставит перед собой великую цель, и каждый в нем имеет свое место. Таковы предварительные практики йоги иллюзорного тела.
Oh.